Ноги безумно ныли, и хотелось спать. Однако завтрак прошел на ура. Весь бачок с рассыпчатой гречкой, сдобренной жареным салом, луком и морковкой, чуть ли не вылезали. В чайнике с кофе со сгущенкой не осталось ни капли. Чтобы наполнить фляжку, пришлось сбегать к раздаточному окошку еще раз с чайником и умолять дородную тетку-раздатчицу налить нам еще пару черпаков. На подъеме флага Поповских стоял уже в форме, аккуратно выбритый и пахнущий одеколоном. О ночном происшествии абсолютно ничего не напоминало. С утра пошло все своим ходом. Только Марков, выдававший нам снаряжение из баталерки, был хмур и цедил что-то сквозь зубы. Сегодня на огневой подготовке мы проходили тему «Иностранное стрелковое оружие». И Поповских, забрав с собой двух матросов, убыл на склад артиллерийского вооружения. Марков на занятия по непонятным причинам не пошел. Обязанности заместителя выполнял Саня Федосов. Я помогал ему по мере возможности. Приготовились, распределили по парам ящики с материальной базой и построились на площадке. Мимо строя, не оглядываясь, прошел Марков и ушел куда-то в сторону продовольственного склада.
«Слышь, Федос, а кто там Каплею стучал о том, что наши у Маркуши на фазенде батрачили за карамельки?»
«Да никто не стучал. Просто когда вчера ужинали, помнишь, дежурный приходил, спрашивал, что почем?» «Ну, он ночью нашему Каплею и позвонил, а тот дома синегалил. Вот мы и бегали, пока он трезвел. Мне на завтраке вахтенный со штаба на ухо отсигналил».
«Зашибись. А я думаю, чё мечманец такой, словно с цепи спущенный? Того и гляди, гавкнет».
«Не гавкнет. Он с Каплея жутко сыт.
Тссс, командир идет».
От склада шагал Поповских, у которого за плечами крест-накрест висели какие-то иностранные автоматы. Следом за ним матросы за ручки тащили металлическую шкатулку.
«Грубо, смирно, огневая подготовка. Тема 6. Иностранное стрелковое вооружение. Вольно», — проговорил подошедший капитан-лейтенант и продолжал.
«Сегодня на занятиях изучаем следующие образцы. Американскую автоматическую штурмовую винтовку М-16, израильскую штурмовую винтовку «Галил», пистолет-пулемет «Ингрэм», пистолеты «Кольт» М-1911, «Вальтер», «Стар», «ЧЗ», «Беретто». Других образцов пока на складе нет. Изучайте все внимательно. За период службы всего у вас будет 2 таких занятия. После обеда отстреляем наше упражнение начальных стрельб из М-16 и Кольта. Боеприпасов пока тоже ни хрена нет. А теперь налево, шагом марш в летний класс. Иностранное вооружение в материальной части было намного сложнее нашего. Разобрать М-16 так же быстро, как калашников, ни хрена не получалось. Частей намного больше, да и взаимодействие их не всегда становится понятным с первого раза. Для меня наиболее прост в разборке оказался Кольт. Да и в руке он сидел очень удобно. Федос, вертя в руках М-ку, бросал взгляд на Каплея. И пока он не видел, отвлеченный каким-нибудь вопросом, старшина принимал картинную позу и шепотом спрашивал. «Ну как, похож я на киборга-убийцу?» «Не похож. У того прическа площадка. И накачанный он. А ты как велосипед», — смеялся я над напарником. До обеда мы провозились в летнем классе. Разбирали, собирали, записывали в блокноты тактико-технические характеристики с плакатов. И даже успели написать летучку. Мне повезло, и попался вопрос про понравившийся пистолет. И только вопрос про год выпуска привел меня в ступор. Насколько я помнил, на плакате ничего про это написано не было. А может, я внимания не обратил? По классу уже начал ходить Федосов и собирать бумажки, на которых мы черкали ответы. Я сидел и чесал затылок. Эх, была не была, напишу. Стоп, а почему Кольт М1911? Цифра 1911 очень похожа на год. Точно! Напишу год выпуска 1911. Едва я успел написать последнюю единичку, листочек у меня выдрали из рук. Вон напарничек, блин, не мог чуть подождать. После обеда мы толкались возле оружейки и ждали дежурного старшину с обеда. И в полголоса делились впечатлениями о занятии. «Где дежурный? Скоро Каплей придет, а мы еще оружие не получили», — переживал Федос. «Да он, может, себе адмиральский час устроил. Спит, наверное», — высказался киевлянин. «Лежит сейчас на шконке, рассольник переваривает».
«Что за адмиральский час?» — поинтересовались сразу несколько матросов.
Да вы тугие. У нас в учебке был. У матросов на коробках тоже есть. Это когда после обеда весь личный состав по приказу прыгает на шконки и дрыхнет до послеобеденного построения. Носочки там простернут на баночку, а сами под одеяло похрапывать. Красота!»
«Хватит врать-то!» — сразу начала возмущаться общественность. «Ты что заливаешь? Чтобы матросы-срочники после обеда дрыхли? Где это в советском флоте такое видано?»
«Не верите, не надо. Вы можете сами поспрашивать у связюков нашего набора». Галдеж прервал рык дежурного.
«Разойтись, караси!»
Годок старшина, вальяжно шоркая ботинками по палубе и крутя на пальце ремешок с ключами, словно тяжелый линкор проплыл между расступившимися матросами.
«Им всем обязательно, что ли, ремешок с ключами на пальце крутить? К какого моряка не увижу с ключами, все крутят, раскручивают», — промелькнуло у меня в голове. Через пару месяцев, получив ключи от холодной баталерки, я нацепил их на кожаный ремешок от офицерского снаряжения и с упоением начал раскручивать ключи на пальцы, абсолютно не задумываясь, зачем я это делаю.
«Для получения оружия становись! Старшина второй статьи Федосов, в оружейку ко мне на контроль! Бегом, марш!»
— проорал дежурный из-за решетки двери. Федосов метнулся внутрь. Выдача пошла своим ходом. Стрельба из М-16 какого-то особого впечатления на меня не произвела. Через ручку прицел целиться непривычно и неудобно. Привычной увесистости калаша не ощущалось. Звук от выстрела был совершенно иной. Мое мнение разделило большинство матросов нашей группы.
«Фигня какая-то», — бурчал Федосов на чистке оружия. «Кайфа от стрельбы никакого, очистить запаришься».
Мне эта М-ка еще на летучке попалась. Я калибр с дури, как у нашего калаша, 5.45 написал.
Трайбан схлопотал.
«А смотришь, патрон-то почти такой же, как на 74-м». «Да оно так почти что и есть», — вклинился в разговор один из матросов. «У них калибры чутка по-другому меряются. Нам же группный на занятия объяснял».
«Все у них американцев, не как у людей. Теперь тройбан из-за них получу».
«Ротный комсомолец еще на собрании ляпнет», — продолжал сокрушаться старшина. Зря он сокрушался. Никто его тройку и не вспомнил. Вечером троих матросов и меня в качестве старшего отправили в мастерскую воздушно-десантной службы, в столярный цех. Уже знакомый старший мичман-обеспеченец озадачил нас перетаскиванием листов верстаков, складыванием досок в штабеля и уборкой опилок в мешки. Пока мы возились, он электролобзиком из листов фанеры выпиливал грудные и ростовые мишени. По окончании работ мы приколотили к уже готовым мишеням колья и покрасили их в темно-зеленый цвет. «Ну вот, все и готово. Старшой, иди сюда и на пару слов», — подытожил мичман и поманил меня пальцем. «Короче, слухай. Командиру передашь. Расчет как обычно. Ну и смотри, в субботу вечером кино хорошее буду показывать. Кровавый спорт. Так что можешь с напарником своим приходить». «Я пообещал пообязательно прийти, хотя денег на просмотр видеофильма ни у меня, ни у Федоса уже не было». «Интересно, а почему наш командир группы сам рассчитывается с мичманом за эти мишени? Ведь они ему не для себя нужны, и не в огороде он их собирается ставить, и не на рынке продавать. Почему наш капитан должен из своего кармана покупать бутылку беленькой для мичмана-обеспеченца? Он ведь старше его по званию, командир боевой группы, а тут какая-то непонятная форца идет». Тогда мне было еще невдомек, что проще решить все через бутылку водки с мастеровым мичманом, у которого неучтенной фанеры, сложенной в столярном цехе, несколько штабелей. Зарплата нашего коплея позволяла тратить свои кровные на нужды боевой подготовки своей группы. Но мы тогда этого еще абсолютно не понимали. С утра, еще до подъема флага, несколько матросов старшего призыва, забрав наши мишени, ушли в сторону моря. «Ну вот, мы участвовали в изготовлении, делали все для себя. Наш командир за фанеру рассчитывается лично, а старшаки забрали все и ушли». Однако обижались мы зря. Сразу после завтрака начали экипироваться и получать оружие. Федосов с накладными убежал на склад артвооружения, получать боеприпасы. Видно, наш командир задумал провести не совсем обычную стрельбу. Так оно и оказалось. Боеприпасы мы получили сразу в оружейной комнате, чему Федосов явно обрадовался. Ему теперь не надо было тащить два цинка в своем рюкзаке на стрельбище. Как только покинули расположение части, командир дал команду на снаряжение магазинов. Мы в спешке разрывали бумажные пачки, ссыпали патроны в пилотки. Чтобы снарядить два магазина, нам дали всего 2 минуты. Тут уж нужно постараться, потому что через 2 минуты поступит команда
«Бегом, марш!»
и будешь доснаряжать на бегу. А потом, по прибытии на место, проверит наличие боеприпасов. И если даже хоть один патрон потерялся, все побежим обратно. И будем ползать на пузе, разыскивая утерянное. Пока я раздумывал над тем, как бы не потерять патрон и зачем мы снаряжаем магазины, мои руки делали все без меня. Я даже покрутил головой, посмотрел на матросов, стоявших на коленях возле пилоток, наполненных патронами. Пальцы мои самостоятельно, со скоростью выстрела, цепляли очередной патрон, большой палец проталкивал его на свое штатное место.
2 минуты.
Вся группа успела без проблем. Даже распихали магазины по подсумкам рюкзаков. Норматив на отлично. 48 секунд. Ну, плюс еще несколько секунд на вытаскивание магазинов, разрывание пачек и пересыпание патронов. Просто-напросто наш командир до того нас затренировал с этими нормативами, что мы абсолютно уже не задумывались по порядку действий. Наши части тела действовали обособленно от мозга, сами по себе, инстинктивно. После пары километров марша группа разделилась на подгруппы. Поповских выдал командирам подгрупп конверты с карточками-заданиями. В первой подгруппе остался старшим Федосов, во второй подгруппе капитан-лейтенант остался сам, для контроля. Как только мы разошлись и удалились от второй подгруппы, Старшина развернул конверт и почесал затылок. «Вуп, подстава! Прикиньте, матросы, а карты-то нету! Только карточка с азимутами!»
«Да, веселый у нас командир. Если неправильно посчитаем азимуты, то и выйдем непонятно куда. Сеанс связи у нас только один, на предпоследней контрольной точке, перед выходом на пункт сбора. И в случае, если заблудимся. Ракеты только на экстренный случай. Получается, сейчас мы даже не сможем связаться со второй подгруппой, чтобы помочь друг другу. Там находится командир, который держит все на контроле».